Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
18:10 в Москве. Всем добрый вечер. Наталья Ивановна Басовская, добрый вечер.
Добрый вечер.
И мы сегодня с Натальей Ивановной будем рассказывать вам об эпохе, о человеке, который вообще выпал из нашей программы. Уж сколько лет она идет. Имеется в виду библейская история. И что-то мы все пропускали, видимо, считая все фантазиями. Мы, конечно же, разыграем. И разыграем очень хорошую книгу. Сейчас покажу по сетевизору. Это двухтомник Александра Лопухина «Руководство к библейской истории Ветхого Завета» и «Руководство к библейской истории Нового Завета». Издательство «Санкт-Петербург», книготорговец «Тулузов», 2015 год. У нас 10 экземпляров и будет 10 победителей. А также первые 3 победителя получат новый номер журнала «Дилетант», где материал Натальи Ивановны Басовской, посвященный Адакру, она автограф оставит, Наталья Ивановна?
С удовольствием.
Победителем. Вопрос будет очень простой. Отвечать вы помните как? Кто первый раз слушает, значит, вы посылаете смс по телефону +7 985 970 45 45 +7 985 970 45 45 Просто, если смс, просто ответ и свое имя. Да, потому что телефон высвечивается автоматически. Если вы это делаете посредством Твиттера через аккаунт вызван, надо и телефон туда набирать. А вопрос очень простой. Вот Библия, город Библос. В какой стране сейчас находится город Библос? В какой стране? Назовите эту страну. +7 Вот Наташа правильно мотает головой. Не Наталья Ивановна, а Наташа. +7 985 970 45 45 Отвечайте, и первые 10 получат от нас библейскую историю, или, вернее, руководство к ней.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская, помяни царя Давида и кротости. Вы так не нашел источник этой фразы, если честно.
А я вместо кротости дала подзаголовок «Царь Давид, певец и воин». Редкое сочетание в этой фигуре, сколь бы реалистичной она ни была, но Алексей Алексеевич в введении вовсе сказал, что, как бы мы считаем все это фантазиями, ни в коем случае, конечно же, это так, гипербола. Конечно, был некто. Насколько в деталях соответствует он тому, что о нем знаем, есть, правда, в современной библеистике, иудаике, среди тех специалистов, кто изучает древнюю историю Израильско-Иудейского царства, есть одно из направлений, которое считает его скорее мифологическим героем, таким, они прямо пишут, как, например, король Артур. А я вот убеждена, что за Артуром, и у нас тут было о нем разговор очень серьезный, есть реальная фигура. И присоединяюсь к тем, кто видит в основе этой фигуры полуримлянина, знаменитого Амвросия, Аврелиана, вот, который собирал бритов на сопротивление англосаксам. Конечно, в основе этой фигуры, о которой столько написано, и главное, о которой повествует Библия, а я сегодня не раз это процитирую.
И главное, чье изваяние Микеланджело стоит у Флоренции. Копия стоит у нас в Пушкинском музее «Царь Давид».
И на века, да. И навсегда мы видим одно из самых блистательных, один из самых блистательных откликов искусства, мирового искусства, на эту фигуру. На самом деле, царь объединенного Израильско-Иудейского царства. Израильско-Иудейское царство – одно из государств Древнего Востока в ряду других государств. Древнего Египта, Финикии, Хетты, Ассирии, они возникали, исчезали, Вавилон. Среди них было и такое, которое существовало, ну, по крайней мере, больше столетия, как объединенное при трех правителях. И, наверное, Давид – это, ну, вершина, которую продолжит его сын Соломон. Было такое Израильское Иудейское царство. Другое дело, что его дальнейшая историческая судьба, как у многих цивилизаций Древнего Востока, завоевание, череда завоевателей и постепенное растворение, но мы знаем, что не до конца, несмотря на то, сколько прошло там завоевателей. Кто только не завоевывал эти прекрасные земли. В основе эти земли назывались Ханааном. Это территория в дальнейшем Палестины, Финикии, Сирии, большей ее части, пограничных областей Египта. На них было всегда очень много претендентов, потому что это привлекательное местоположение. Это пересечение тогдашних мировых торговых путей. Рядом и Двуречье, рядом долина Нила, дельта Нила, Средиземное море. Это было очень привлекательно, и поэтому их завоевывали разные знаменитейшие завоеватели. Допустим, в VI веке царь Вавилона Навуходоносор II и увел большую часть иудеев в плен, знаменитое так называемое Вавилонское пленение. В VI веке персидский царь Кир покорил Вавилон, а вместе с ним и завоеванную вот эту часть израильского иудейское царство. Иерусалим был восстановлен, отдан под надзор персидского сатрапа, значит, власть Персии. В IV веке иудеи покорены Александром Македонским, завоевателем совершенно другого типа. III-II века до новой эры власть Птолемеев, о которых мы говорили, Диадохи, потом Селевкидов. Внутренняя борьба, и, конечно, чем все кончилось, это ясно. Протекторат. А потом полный протекторат Рима и полное включение в состав Рима после подавления так называемой иудейской войны, грандиозного восстания против римской власти. И с 6-го года новой эры провинция Рима, это иудейское царство. У израильского нюансы в его истории. Он завоеван был в 8 веке Саргон, ассирийским царем Саргоном II. Многие были переселены в Ассирию. Самаритяне остались, их Самария был центр, их столица, своеобразным таким сообществом, которое в каком-то смысле существует по сию пору. Короче, это яркие, сложные для быстрого изучения страницы древневосточной истории. Правление Давида и его знаменитого сына, царя Соломона, одна из самых ярких страниц древневосточной истории. Личность Давида овеяна красивыми мифами и легендами, за которыми наука упорно ищет истину.
До сих пор.
Да. И крупицы ее находит. Считается, что Давид все-таки царствовал около 40 лет, мы точный год его рождения не знаем, 7 лет и 6 месяцев он был царем Иудеи, более маленького части, а потом объединенного. Там была столица в Хевроне. А потом он создал новую столицу, знаменитый Иерусалим, и 33 года царь Иерусалима. Это образ идеального властителя, но на очень ранней стадии развития цивилизации. Это ранее...
Не такой он идеальный, сейчас мы про это все узнаем.
Ко всем знаменитым личностям обязательно придираются. Но быть при большой власти и совсем не согрешить...
Поговорим,
невозможно.
Увидим, что он там натворит.
Источники. Библия, конечно, это номер один. Есть замечательное издание, всем советую посмотреть. Наша удивительная библиотека, научная библиотека РГГУ, выдает мне такие книжки. Издание это называется «Легенды и сказки» о библейских царях Давиде и Соломоне в изложении Бялика, перевод Рапопорта. Бялик – это удивительный человек, который родился в деревне на Волыне, жил в Житомире и Одессе, и в 1921 году отправился в Палестину по разрешению Ленина, которое и спросил для него Горький. И вот эта книжка есть, и читать ее чистое наслаждение. Ну и, конечно, парочка совершенно серьезных назову. Игорь Романович Тантлевский, «История Израиля Иудеи до разрушения первого храма, Санкт-Петербург, 2005. Игорь Павлович Липовский, из России, но работающий в Бостоне, «Библейский Израиль. История двух народов. Санкт-Петербург, 2010». Короче говоря, видно, что почитать есть что, но разобраться не очень легко. Прежде чем Алексей Алексеевич решительно напал на нашего персонажа, посмотрим, какой он был маленький. Уж маленького он, наверное, не будет обижать.
Ну, как себя видел.
Происхождение. Считается, что Давид родился в простой семье. Любопытно, что в Вифлееме, в этом удивительном городе, где родился и христианский мессия Иисус, во время правления первого царя Объединенного Израильского Иудейского царства Саула, это конец 11 века до новой эры. Саул, полководец, который победил множество внешних врагов, из-за Иордания удержал их и был избран царем на собрании Израильского племенного союза. Собрание существовало и при царской власти. Отец Давида, житель Вифлеема из колена Иуды по имени Иессея. Простой человек. Давид младший, восьмой сын этого простого человека. С детства пас овец отца. Его имя означает Давид друг, возлюбленный Господа, конечно. Я прочту отрывочек из Библии о том, как обнаружено было, что Давид необычный. Восьмой ребенок этого обычного человека. Пророк Самуил с подсказки Господа великого еврейского Бога был отправлен с миссией. «Доколе ты будешь печалиться о Сауле, — сказал Господь, — которого я отверг». Ну, Саул что-то совершил, чем Бог был недоволен. «Чтобы он не был царем над Израилем, я пошлю тебя к Иессею, Вифлеемнянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя». И вот Самуил стал рассматривать сыновей. Увидав Елиава, кажется, старшего, сказал: «Верно сей, перед Господом помазанник его». Но Господь, внутренний голос, конечно, это не звук, сказал Самуилу: «Не смотри на вид его и на высоту роста». Такой богатырь. «Я смотрю не так, как смотрит человек». Как интересно читать Библию даже в переводе. «Ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце». Самуил осмотрел еще семерых сыновей и спросил: «Все ли дети здесь?» Ему ответили: «Есть еще меньший, он пасет овец». Он дождался, когда появился меньший, и сказал Самуил Иессею: «Пошли, возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда». В Библии так много простых сюжетов, человеческих рассказов. «Не сядем обедать, пока не увижу младшего мальчика». И привели его Давида. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его. Вот такая, конечно, не абсолютно подлинная история, такая притча, такое представление о том, откуда взялся этот маленький мальчик. Из простых, привлекательный лицом, с красивыми глазами. Надо сказать, что это очень ранняя стадия цивилизации. Вчера был родоплеменной строй в разгаре. Это пастухи в основном. Они не очень рвутся к тому, чтобы у них был единый правитель. Им не нравится идея царя. А торговые интересы требуют. Короче, это не очень стабильное общество. Давид был прекрасным пастухом, что из Библии я еще тоже извлекла. Он придумал интересную систему кормления овец. Так. Чтобы более сильные не мешали кормиться более слабым, ввел смены для кормления. Сначала кормил слабых, а то им ничего не достанется. Потом убирал загон и тогда пускал сильных. И еще, несмотря на обычные физические данные, умел защитить стадо. Это хороший пастух. Как говорится, от льва и медведя. А в те времена водились и могли там водиться и львы, и медведи. Согласно преданию, будучи уже помазанным этим пророком Самуилом, он был тайным помазанником Божьим.
Тайным.
Никому не было оглашено. Прежде всего потому, что правил Саул. Человек незаурядный, сильный воин. Главное, что толкало все-таки на создание царской власти, это внешняя опасность. Все делят территории. Угу. В этом кусочке мира, на этой территории, вечно. Делят и делят и делят. И нужна защита, а значит, нужна организованная военная сила. И вот царь, которым назвали Саула, он создает некое воинство, которое способно защитить. Но недовольных так много, что этот самый Саул, который вроде бы хочет хорошего, но подчас невольно творит зло, стал впадать в большую меланхолию, как описывает эта Библия, в страдание какое-то, чувствуя, что Бог отступил от него.
И депрессия.
Вот, да, депрессия. Депрессия. Мы же все объясняем. Да. И по Библии кто-то порекомендовал ему мальчика-пастушка Давида как прекрасного сладкоголосого, его так часто называют в сказках-преданиях, сладкоголосого певца псалмов. И что поет он так красиво, так хорошо, что, конечно, сможет разогнать эту меланхолию. И он как бы стал пажом при Сауле. Тут будут некоторые дальше неувязочки, но все-таки. Как интересно, что в этой романтической истории на нее два романтика откликнулись на пение сладкоголосого Давида. Байрон и Лермонтов. Меня совершенно восхищают эти последовательно романтические великие поэты. Итак, стихотворение Байрона «Душа моя темна» о душевных муках Саула и пении Давида в вольном переводе Лермонтова. Лермонтов умел это делать. «Душа моя мрачна, скорей, певец, скорей! Вот арфа золотая, пускай персты твои, промчавшиеся по ней, пробудет в струнах звуки рая. Как он жадно просит! Скорей, Давид, скорей! Возьми золотую арфу, развей мою тоску!» Да, и в итоге между ними складываются, естественно, необычайно близкие отношения. Когда мальчик способен так, юноша, так действовать на страдающего, сильного правителя, у которого чем дольше он правит, а правил он долго, тем больше врагов. Это во все библейские и небиблейские времена. Не совершенно не зная, что Давид отмечен Господом, он просто находит утешение в его обществе и уход от этой самой депрессии. И постепенно, как бы находясь рядом с заметным правителем Саулом, который правит объединенным израильско-иудейским царством, это 11 век до новой эры, еще не пришли враги, которые будут их завоевывать, и ассирийцы, и вавилоняне, и Рим в далеком будущем. Тут случается зенит восхождения судьбы Давида. Все знают про этот зенит. Это его знаменитый бой с великаном Голиафом. Алексей Алексеевич, у него из души сразу вырвалось: «Давид, Давид, да. Микеланджело». Да. Да, стоит в нашем Пушкинском замечательная копия абсолютно гениального произведения, которое стояло сначала на площади Синьории во Флоренции, а потом после очередного бунта, когда народ выбрасывал тяжелые лавки из дворца Синьории, одна лавка оббила кусочек там на плече, Давида решили убрать, и стоит тоже копия, и тоже блестящая. Он хорош даже в копии. Чего только не писали об этом. Но что передает Микеланджело? Что он гений? Как-то не обсуждается. Великан, богатырь, глаза... Глаза человека, который вышел умереть, но победить. Вот таков он. Как примерно это было, согласно данным Библии? Было это так. Войско Саула, отражая очередную опасность со стороны войска филистимлян, два слова о филистимлянах, это, в общем-то, раннее, может быть, автохтонное население, наверное, не автохтонное население Палестины, юго-западной части Ханаана. По Библии они выходцы с острова Крит. Вот, видимо, так называемая часть так называемых народов моря, которые страшным своим движением разрушили Хеттское царство, нападали на Египет и были очень опасны. Их культура была с чертами крито-микенской цивилизации, это ранняя додорийская Греция. И вот только они сейчас стали большой опасностью для объединенного израильско-иудейского царства. И войска Саула, войско стоит против войска филистимлян. Видимо, силы примерно равны. Голиаф, великан, богатырь из филистимлян, 40 дней оскорбляет израильско-иудейское войско, понося их всякими словами и вызывая на бой. А те стоят. В это время мальчик Давид, согласно Библии, юноша, пришел к войску, где были его братья, и принес им поесть. тяжелую ношу. 10 хлебов, 10 сыров и еще что-то сушеные какие-то фрукты. Мама ему сказала, не забудь начальников, дай начальникам. В общем, что-то такое бытовое. И вдруг вызывается я, выйду против Голиафа. А тут неувязочка, потому что как он мог принести еду, если он уже паш у Саула? Или его временно отпустили домой, не знаю. Саул предложил ему честно сразу свои доспехи. Он надел их и сказал, нет, я в них двигаться не могу. И вышел на поединок таким, каким его изобразил Микеланджело, только не таким огромным. У него на плече была сумка, в которой, пишет Библия, было 5 гладких камней. Он их вынул из ручья. На плече проща и посох в руке. И он убил Голиафа, раскрутив прощу с одним из камней с такой силой, что она пробила ему череп.
И он стал национальным героем, да? Музыкантишка.
Национальным героем даже не то слово. Просто почти... Восхищение народа не знало границ. Сразу скажем, это должно было рано или поздно встревожить правителя Саула. Так и случится.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
18:35 в Москве. Это программа «Все так». Я вас спросил, на территории какого современного государства находится библейский город Библос, собственно, откуда и термин возник. И разыгрывали 10 экземпляров двухтомника Александра Лопухина «Руководство к библейской истории». Издательство «Санкт-Петербургская книготорговца Тулузова», 2015 год. И первые 3 победителя еще дополнительно получат с автографом Натальи Ивановны Басовской новый номер журнала «Дилетант», посвященный гибели в империи. И там ее материал. И вот наши 3 победителя. Павел, чей телефон заканчивается на 92, Валерий на 91, и Евгений на 50 получат и двухтомник, и журнал. Еще 7 человек получат двухтомник. Это Александр, чей телефон заканчивается на 42, Всеволод 32, Владислав 67, Максим 34, Елена 10, Ирина 41, Иоанна 36. А город Библ находится в Ливане.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская, царь Давид. Он еще не царь, он только победил Голиафа. И наш
он
музыкант
прославился.
Стал воином. Да.
Невероятно. Он перед поединком сказал, как повествует Библия, первая книга Царств, глава 17. «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». Вера. Но кроме веры, меткость, раскрученная проща и камень, вынутый из ручья, который попадает в лоб великану с такой силой, что пробивает череп до патронов, как бы, как правило, черепа не пробивались. Затем Давид подходит к поверженному великану, берет его меч, отсекает его голову и отнес ее в Иерусалим. Времена достаточно жестокие, никаких таких церемоний вокруг поверженного врага нет. И тут же становится военачальником Саула. Саул предлагает ему в жены свою дочь среди многих его детей по имени Михаль. То есть он зять, он военачальник, одерживает еще несколько побед над окружающими израильско-иудейское царство врагами, окружен всенародной любовью и популярностью. И Саул настолько испытал зависть, настолько его наполнили подозрения, что нельзя рядом держать такого знаменитого, такого популярного, что он, должно быть, хочет стать царем. Сын Саула, Ионатан, очень приятная фигура, согласно библейским данным, пытался заступиться, будучи другом Давида, пытался успокоить отца. Но мы уже знаем, что у него меланхолия, депрессия, мнительность. И Саул, Давид это узнает, приказывает его убить. Есть несколько сюжетов, в которых он должен был погибнуть по приказу Саула. Правда, были и 2 момента. Все это Библия описала. Когда Давид имел полную возможность убить Саула, но не стал. Давид бежал. Что ему делать? Иммигрант. Бежал на границе иудеи, его преследуют, но к нему стекаются люди, а по библейскому опять выражению, все притесненные и огорченные душою. Из них он составляет 600 воинов отряд, вера в его силы и богоизбранность велика, и поэтому, когда он обращается за убежищем, к врагам, а это не раз было в древней истории.
Какой-нибудь Курбский.
Куда ему деться?
Курбский.
Да, да, куда ему деться? Какой-нибудь Фемисток. Он обращается вместе с отрядом, попросил убежища врагов Израиля, у царя филистимского, филистимского города Гата по имени Ахиш. Был принят доброжелательно, но, подчеркивают все источники, на своих не нападал. Его отряд 600 воинов защищался только от кочевников. При этом Давид не забывал, как командир этого отряда иммигрант, посылать дары старейшинам иудеи. Очень умно, что старейшины его не забывали. Будет время, они его вспомнят. Так и случилось. Около 1005-го, но эта дата очень приблизительная, то есть в самом начале 10 века до новой эры, мы из 11-го перекочевали уже в 10-й до новой эры, Саул и трое его сыновей погибли в битве с филистимлянами на горе Гилбоа. Давид со своими сторонниками двинулся в Хеврон, в столицу тогдашнюю, где его сразу провозгласили царем. Но до гибели Саула он никаких таких движений не делал. Однако на несколько лет случилась все равно династическая борьба. Как мне кажется, года на два я сопоставлял всякие данные. Потому что один из родственников, родственник и полководец Саула, Анвер, провозгласил царем сына Саула, что логично.
Да.
Ишбошета, а их там много было сыновей. Но они оба погибли в этой династической борьбе. И тогда...
Вы как-то мягко сказали, погибли.
Ну, прямых данных о том, что, например, ну, в любой династической борьбе убивают. Давид все еще уцелел. Он, видимо, привлекал филистимлян. Видимо, важно, что его не забыли старейшины Израиля. И, наконец, после гибели вот этих лидеров династической борьбы за то, чтобы продолжилась династия Саула. Нет, погибли.
Включая своего друга Иоаннафана, которого...
Погибли,
да,
погибли.
Который его защищал.
И не защитил, и отдавал... Был жестокий эпизод, когда он отдал врагам несколько сыновей Саула. Было. Гражданская война есть гражданская война. Династическая распря – форма гражданской войны. Как важно, что он был так умен и предусмотрителен, что посылал дары старейшинам. В патриархальные времена дары ценились высоко. Они его не забыли и, наконец, предложили Давиду, старейшине Израиля, царствовать. Таким образом, династию Саула он уничтожил, но привел при этом израильско-иудейское царство к периоду его высшего расцвета. Много написано о том, что же он сделал полезного, хорошего, плохого. И столь разные суждения о том, что он на самом деле сделал. Ну вот посмотрим то, что считается наиболее бесспорным и естественным для данной стадии развития вот этой ранней древневосточной цивилизации. Он объединил еще более широкие территории израильских, северных, иудейских, южных племен. Они родственные.
Да.
Это родственные племена, но враждующие друг с другом. Ему удалось, где силой, где дипломатией, объединить, расширить территорию заселения, населения израильского иудейского царства. Захватил кананейский, то есть населенный автохтонными племенами город Иерусалим. Вот все авторы, включая самых современных, пишут, это был умнейший политический шаг. Не продолжить столицу в Ханаане, противопоставляя Самарии. Нет, новую, причем не принадлежавшую коленам Израилевым, а принадлежавшую автохтонным племенам, вот этот город Иерусалим, и сделал его столицей вместо Хеврона, который был столицей Ханаана до этого, и назвал его, эту новую столицу, Ир-Давид, город Давида. но остался он в истории, как Иерусалим. Но всегда, я думаю. Итак, вот это бесспорное его деяние государственного по тем масштабам масштаба. Он потеснил даже временно ослабевший именно тогда Египет, это поздние уже времена, Ассирию, Вавилон, и расширил границы Израильско-Иудейского царства. Дамаск, где правила арамейская династия, стал его данником. Разгромил окончательно филистимлян, которому когда-то служил. Сейчас Алексей Алексеевич предъявит ему моральный счет. Разгромил окончательно и расширил границы Израильско-Иудейского царства до Египта, и в Междуречье тоже расширил. Не все Междуречье, но большую часть. А дальше, мы скажем более поздние времена, провел внутренние реформы, которые никому не понравились. Вот не нравились эти вчерашние времена, которые когда-то в советское время называли военной демократией, ну, позднее варварство. Он ввел строгий царский суд. А старейшины хотят судить сами. Это как реформы в будущем в Афинах, реформы Солона, которые потеснит Ареопаг. А Ареопаг — это совет старейшин. И как они будут тоже раздражаться. В общем, идут естественные процессы. Но строгий царский суд введен. Но самое главное, в чем его очень обвиняли современники и стали говорить, что из-за этого от него отступил Господь, что очень сомнительно, конечно. Он провел перепись населения.
Да.
Алексей Алексеевич, как это занятно, никогда, ни в одну эпоху, начиная с глубоко до новой эры, до когда у нас была проведена в России, в начале 21 века перепись или в конце 90-х? Ну, в конце 90-х была перепись.
Невские, монголы наши.
Нет, я говорю последнюю.
А последняя, да, уже при Путине, да.
Да, в 11 веке, «Дом из Лейбук», знаменитая книга Страшного Суда в Англии, в 11 веке новой эры. И во все времена перепись населения вызывает напряжение, раздражение, возмущение. И оформляется это для каждой эпохи по-своему. Ну, в XI веке старались наврать переписчикам, чтобы меньше платить налогов. А переписчики требовали, чтобы говорили, как на страшном суде. А в современности перепись населения, что это такое? А я не хочу, чтобы меня держали под контролем везде, там, в сетях, еще где-то. И люди тоже иногда пытались выдать даже не совсем свои данные. А может, люди, которые опасались, у которых проблемы с властью. Короче говоря, перепись населения с глубоко до новой эры, 4000 лет назад, до наших дней, вызывала и вызывает некоторое напряжение в разных формах. И вот здесь это вызвало очень большое недовольство многих. Тем не менее, провел. А на самом деле, о чем это говорит? Он строит государство, не называя это так. И, наконец, решительный момент для создания государства. Создал начатое при Сауле регулярное войско или гвардию. Тем более, у него была традиция этого своего отряда, с которым он такие боевые молодые годы провел. Служение Богу он ставил, по крайней мере, внешне, в центр своей деятельности. Все притчи, рассказы о нем, начиная с детства, до его явления после смерти, связаны с его тесной связью с Богом.
Ну, священнослужителей, он так же, как Петр Первый,
пытался отодвинуть.
Да, и встроил в систему государственной власти.
Да. Он для этого...
Светской власти, да.
Не так напрямую, но очень существенно. Для этого он приказал перенести в Иерусалим Ковчег Завета. Ну, вот это событие исторического масштаба на все времена. Об этом Ковчеге Завета писали, пишут, будут писать, искали, ищут, будут искать, как нечто вечное, перпетуум мобили и неуловимое.
Как Грааль.
Но это как Грааль, да. И организовал строгое богослужение. Вот царь светский не должен заниматься. А он, контролировал, организовывал, потому что, в сущности, он занимался централизацией власти, светской власти. И вот это его перенесение Ковчега Завета, пока не в тот храм, который будет сооружен при Соломоне Величайший, но все равно в Иерусалим. Земля как бы начинает считаться самой священной, самой важной, самой центральной. Все это разумно, все это очень умные политические шаги. И, наконец, он начал собирать огромные богатства для сооружения специального храма в Иерусалиме, в котором и будет находиться Ковчег Завета, квинтэссенция всей этой древней иудейской религии, ну и как бы дух самого Бога. Есть разные данные, но я приведу примерно повторяющиеся в разных, сколько же он собрал средств. Около 100 тысяч талантов золота и около 1 000 000 талантов серебра.
Возможно, талант это
талант килограмм. От 26 до 100 килограмм.
Вот именно.
И если это 100 тысяч талантов золота...
Я даже боюсь посчитать.
Да, страшновато. Про серебро молчу.
Да.
Однако, Алексей Алексеевич, опять сегодня однако. Вы очень правильно все сомнения подчеркиваете, но я хочу напомнить, что в более надежных и более близких к нам источниках 4 века до новой эры, например, о покорении державы Дария III, персидской державы Александром Македонским, есть сведения, сколько золота он вывез из персидской державы. Получаются тонны. Опять, если в перерасчете на всякие единицы, вазы, плоты, корабли, сколько золота потом вывезут испанцы от аборигенов Америки. То есть нам сегодня представляется мыслящих уже ювелирными изделиями и невидимыми слитками государственного фонда золотого. Людям древности оно виделось иначе. И, видимо, сколько в Древнем Египте было золота. Видимо, золото древности и золото современности прошли такие тысячелетия, что это уже разные понятия, и разработки основные истощились, и таких тонн, видимо, уже быть не может. Но они были. Не будем буквально принимать эти цифры, скажем. Он собрал очень большие средства. Целевые, сегодня их назвали бы, для сооружения храма. Привлек в Иерусалим каменотесов лучших, искусных мастеров лучших к будущей грандиозной работе. Умно? Умно. Толково? Безусловно. И все это сработает. Но это сработает уже в правлении его сына и преемника, царя Соломона. До этого, до того, как появится Соломон, добавим к грехам Давида, уже имевшимся, некое преступление, которое он совершил. Да нет, конечно, и то, что он отдал сыновей, семерых сыновей Саула врагам, это тоже преступление. Но знаменитое, о котором так много написано, и о котором так много художественных произведений, это то, что он соблазнил жену замечательного воина Урии, по имени Урия. Ну, полководец, ну, маршал, ну, может быть, меньше маршал, генерал Урия, Версавию, Батшева, ее еврейская вариация имени, увидел ее купающейся, был совершенно потрясен ее красотой. По некоторым данным, у него и так было уже около 10 реальных жен, около 10 наложниц, а вот... Вот покорила. И тогда он ввел ее в свой круг. Она ждала от него ребенка. Он приказал вызвать Урию с фронта, так сказать. Урия прослышал, что случилось, и отказался войти в свой дом. Гордый военный сказал, что раз грех случился, я в дом не войду. Хотя был приказ царя Давида. И тогда Давид прогневался и сказал: отправьте его обратно и поставьте его на такой, вот сейчас мы скажем, участок фронта, где он, скорее всего, погибнет. Это в текстах отражено. Чтобы он был сражен и умер.
Ну, ясно. Не крутил, не вертел.
Просто. Урия и погиб. Это преступление. Давид взял Версавию в жены, и она родила от него другого сына. Тот сын греха. умер. Да, это было Бог, Божье наказание. Да. Но Бог довольно в сложных был отношениях с Давидом. Слегка простил, видимо. Потому что следующий сын Версавии, которому дали имя Соломон, оказался выдающимся ребенком и выдающимся мудрецом. Поэтому я считаю, что со временем надо сделать о нем совершенно отдельную передачу. Наказание за преступление против Урии было. На страну напал мор. Были тяжелые времена. Ребенок умер. Но потом вот такое воздаяние. Мне очень занятно, что времена сохранили ее имя, сохранили, искусство сохранило представление о ее невероятной красоте. Вот рядом с моим домом недавно, в таком довольно убогом месте, снесут, видимо, скоро, открыли парикмахерский салон по имени Версавия. Я увидела, мне было так смешно. Мне было так смешно. Красивое имя, высокая честь, да?
Да-да-да.
Юноша тоже не знал, что такое Гранада и какие борения с арабами были в Гранадском эмирате и так далее. Красивое имя, высокая честь. Версавия – это трагическая история. Это не просто красота девушки. Давид прожил потом долго, правил долго, абсолютно веря в свою избранность. Настолько, что он записал, зафиксировал, 100 раз сказал, что он будет бесконечно долго править, не ошибся, и дом Давидов будет править вечно. Это слова Давида. На самом деле, и Соломон его сменил на престоле нелегко, а после нескольких лет борьбы за престол, как всегда, с разными претендентами.
Ну, надо сказать, что сыновья Давида были тоже не очень благодарными, восставали против него, и младший любимый Авессалом, он же Абессалом.
Как бился, как страдал, описано в источниках, Давид, узнав, что и этот против него.
Самый младший.
Как в средние века, там, когда Генрих II Плантагенет узнал, что Джон безземельный, Иоанн безземельный, тоже в заговоре, перестал есть, пить и умер. Во все времена правители должны помнить, что дети правителей тоже и хотят. Претенденты на престол не могут просто так, мама, папа, какие у нас милые отношения. И между простыми-то людьми все непросто. А тут, когда призрак власти...
А папа на престоле 40 лет, умереть можно.
Папа пора. Сколько раз это было в мировой истории.
Ну, Давид, он был за это наказан, да, он лишался кончает. Детей один за другим.
Итак, противоречивый, сложный. Строительство не мог, не успел начать, но замыслил. Средства собрал. Голиафа победил. Злодеяния совершал. Чужую жену соблазнил. Мужа послал на смерть верную. Кем же он все-таки был и кем остался? Я думаю, наука наукой. И это очень хорошо. И каждую букву выверяют и будут выверять. И новые открытия в науке возможны всегда. Вот, например, кумранские пещеры и рукописи кумранские.
Да-да.
В 20 веке открыты. Кто мог представить, сколько мы узнали дополнительно именно о древней израильско-иудейской истории. Это израильская история. Иудея, это юг. Кто мог знать до открытия кумранских пещер и рукописей? Возможно, и здесь что-то произойдет. А пока надо в большой мере доверять Библии, в которой он противоречив. Он совершенно не может быть, не получается там однозначным. Вот, хочешь ужаснуться, ой, казнить приказал этих. Но мальчишка, который вышел в легком этом одеянии и 5 камней гладких и против великана трогает. 2 раза мог реально убить Саула. Не стал. А его вовсю за ним гонялись. Каялся за каждый грех. И как он страдал, когда узнал, что сын любимец против него под девизом знаменитым «Папа, пора». Поэтому, завершая, я предлагаю воспеть искусство всякое, великое, гениальное, за то, что оно воспело лучшее в Давиде. Ведь они Не думая об этом, художники, скульпторы, ваятели, гений Микеланджело, великий Донателло, ну, это тут не перечислишь, они взяли лучшее и оставили нам на память. Давайте думать про то, что в человеке есть все, но в нем есть и лучшее, которым можно восхититься. Даже через тысячи лет вреда от этого не будет.
Наталья Ивановна Басовская, «Царь Давид» в программе «Все так».
Попал в историю. Эхо Москвы. «Все так».